Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, поговорим сегодня про идеальную семью, про ожидания, мифы об идеальной семье. Я в анонсе написала так, что сказки у нас обычно заканчиваются фразой «жили они долго и счастливо». А как жили-то? Нам никто не рассказывает, как они там жили, что ж такого там у них происходило, что долго и счастливо, то есть они не ругались совсем или как? Что такое идеальная семья, какие у нас есть ожидания и как в них не заблудиться? Так что, друзья, пишите ваши вопросы, пишите мифы, с которыми вы сталкиваетесь чаще всего, комментарии будем читать, но мы начинаем.
Наверное, ты любишь русские сказки, потому что не братьев Гримм явно.
Почему русские? Я вот когда этот анонс писал, я думала почему-то про Золушку.
Это не про русские. Золушку? Разве там так написано? Надо перечитать Золушку.
Они там поженились.
Не помню такого.
Поженились же в
конце. Нет, но они поженились, понятно.
Жили долго и счастливо. Это присказка, вы имеете в виду, что в русских сказках?
Мне кажется, что это больше такое русское.
Ну, не знаю, я не вдавалась в подробности, я просто вспомнила и такая думаю, да, это оно.
Даже вот, знаешь, вот так всего много, что не знаешь, с чего начать.
Много ожиданий,
много какой-то информации в голове такими громадными фрагментами она броет. Но давай начнем с самого начала. Так или иначе, все хотят жить долго и счастливо, потому что обычно это в конце, но вообще все начинается сначала. Все хотят жить долго и счастливо, все хотят, чтобы все было хорошо, и, естественно, если мы этого хотим, то у нас что-то там рождается в голове. У нас что-то рождается в голове, у нас есть какие-то ожидания, у нас есть какие-то представления, конечно. У нас есть представления, и согласно этим представлениям мы ищем себе супруга. Вот он должен каким-то образом хотя бы быть, ну, чуть-чуть похожим на эти представления, да. Ну, чаще всего девочки ориентируются на папу, если папа был, если папа оставил какие-то впечатления, вспоминания, хорошее, доброе что-то вот в сердце. Хотя и не всегда так. Иногда, когда папы бывают просто балбесы, так их назовем, они тоже оставляют впечатления, и порой девушки вольно или невольно выбирают себе таких вот мужей, которые похожи на папу. Ну и, соответственно, мальчики выбирают себе жену, которая больше похожа на маму. Вот бы она была добрая или недобрая, но так или иначе. Но, естественно, что все эти вещи сугубо индивидуальны, сразу скажу, что прям вот не 100% они работают, но есть такая определенная тенденция, о которой мы и сейчас говорим. Так вот, один человек, у него есть представление, у него есть определенный свод правил, по которым он хочет жить. Встречает другого человека, у которого есть тоже свое представление, есть тоже свой свод правил. Вот они встречаются. Естественно, что когда происходит момент влюбленности, вот эти вот все представления, ожидания, они как-то не учитываются. Они как-то не проговариваются, они как-то уходят на задний план, люди влюблены, у них там гормоны просто целое ведро, два ведра, три ведра выделяется, им хорошо. Вот, а потом, когда гормоны уже не так сильно работают, потом начинается жизнь. И потом начинается вот недолго и несчастливо.
Слушайте, вы так сразу, так, может, у кого-то и долго и счастливо, но да.
Ну, может быть, у кого-то долго и счастливо, но люди сталкиваются с проблемами.
Слушайте,
любая семья сталкивается с проблемами.
Погодите, вопрос у меня к вам есть. Вот как раз мы начали про гормоны. У нас в наших еще старых эфирах, я не знаю, может, кто-то с тех времен нас слушает, у нас была Татьяна Горбачева, ваша коллега, да, психолог. Угу. Я прям очень хорошо запомнила эфир с ней. Мы как раз говорили о том, что происходит с человеком, когда он влюблен, и как бы в какие моменты лучше что начинать и делать. Вот она сказала, что ну, там год-полтора вот эта вот химия вся бурлит.
Сойдет.
Да-да-да, и потом сходит.
Как краска с волос.
И она говорит, что лучше всего как раз вот в этот момент жениться и строить семью, потому что потом будет сложнее из-за того, что на место этой химии гормонов должны прийти стабильные такие больше отношения, а они выстраиваются внутри семьи. И как бы вы будете чувствовать пустоту, если вы не построите семью в это время, и вот как-то непонятно будет, какие дальше ожидания. То есть вы, по идее, вроде привыкли друг к другу, вроде уже не так бабочки в животе летают или не летают совсем, А на это место не пришло вот то новое чувство, чувство любви, стабильности, вот этой, как это правильно назвать?
Ну, я бы не сказал новое. Я бы не сказал, что она новая. Я думаю, что это даже, ну, любовь, но она...
Ну да, 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 переформатироваться она должна. Она... Это как из гусеницы в бабочку, да, да вот.
Все те же люди,
Вы как считаете,
привычки.
Действительно лучше выходить?
Я думаю, в этом есть смысл. Я думаю, что в этом есть смысл, потому что, ну, так или иначе, да, это есть. Ну, вот я не читал такие исследования, сколько это все длится. Полтора года вот было заявлено. Я вот, к сожалению, не помню таких исследований. Мне казалось, что это гораздо
быстрее
да? все это происходит. А полтора года, не знаю про полтора года. Ну, может быть у кого-то
вот смотрите,
полтора года.
Вы пастор, да, вы венчаете людей, вы же и консультируете людей. Вы же спрашиваете, сколько они встречаются до брака? В среднем.
Ну, я не рекомендую долго встречаться.
Потому что, сколько, скажите?
Ну, это год максимум.
Вот, видите, о чем и речь. Ну, то есть, почему? Потому что что-то же там происходит, а что?
Ну, люди перегорают. О чем мы говорим? Люди перегорают, и когда они слишком долго встречаются, то они начинают видеть того, чего не нужно видеть. Ну, не
это
то,
как?
Что не нужно
не,
видеть.
Не, расскажите
ну,
подробнее.
Ну, например, да, то есть... Люди встречаются, и вот они общаются, они уже все переговорили, все. Им нужно идти дальше в отношениях, они не могут, потому что они еще не женаты. Но если мы говорим о церковной традиции, да, то есть у них нет сексуальных отношений, они не могут завести детей, они не идут в своих отношениях дальше, понимаешь, они их
нет
не развивают. Разницы. У них нет совместного жития, то есть у них нет быта, в конце концов, у них нет, они не складывают там зарплату вместе, они не ездят вместе за покупками, они не готовят вместе ужин, там, обед. Ну, понятно,
это
можно приготовить.
Жизнь, да.
Эта семейная жизнь не начинается, и поэтому это то же самое, когда тебе пообещали купить, например, ты просишь петушок, золотой гребешок, там, да, такой, знаешь, вот такой на палочке петушок, а тебе говорят, ну, подожди, моя хорошая, вот ты ждешь день, ждешь два, ждешь три месяца, ты уже забыл про этот петушок. Ну, это то же самое, человек перегорает, человек становится ему это как-то уже не актуально.
Тогда два вопроса еще вам. Значит, первый. А если человек спустя это время перегорит? Ну, то есть, а может, тогда и не нужно? Сейчас объясню свою позицию. Ну, мы сейчас отходим от там, церковных отношений, да, вот, берем светские обычные, что, ну, как думает человек? Ну, если это мое, то, значит, я с ним буду долго. И, значит, мы можем там и 2, и 3, и 4 года простречаться, и потом спокойненько поженимся, и все будет у нас хорошо. А если через год, значит, все чувства прошли, перегорели, ну, значит, это было не мое, и мы расстались.
Ну, ты понимаешь, вот все это достаточно очень индивидуально и специфично.
Согласна, согласна.
Есть люди разные, есть взрослые, есть невзрослые. Есть эмоционально стабильные, есть менее эмоционально стабильные. Если человек взрослый, он понимает, да, ну, например, обстоятельства такие. Обстоятельства такие, что сейчас мы не можем жениться, потому что там что-то происходит.
У меня были знакомые, они встречались 4 года, потому что там проблема была с гражданством. А, ну, как бы будущий муж, он принципиально не хотел сожительствовать и говорил, нет, ты станешь моей женой, вот когда я получу паспорт, вот все должно быть у нас... Вот
есть обстоятельства.
Официально, да.
Если опять все зависит от человека, все зависит от его взрослости, от принятого решения. Если он принял это решение, он будет поддерживать эти отношения, и от этого решения он будет отталкиваться. Такие люди, да, потому что я же говорю, вот одну линейку ты всех не померяешь.
Угу.
И такие отношения, они более стабильные в дальнейшем будут и так далее. Мы с моей будущей женой были знакомы 10 лет. Ну, не то, что мы дружили 10 лет, мы познакомились в колледже, я преподавал, она работала в библиотеке, и мы с ней были знакомы 10 лет, мы общались и так далее. 10 лет... Опять. Ну, наверное, как жених и невеста мы общались. Я даже не могу сейчас сказать, надо у нее. Обычно она все эти цифры помнит, когда чего.
Ну, примерно там.
Например, может быть, года три мы общались. Но потому что я был в другом городе, да, я был в другом городе. Я говорю, и в какой-то степени, так как я был из дисфункциональной семьи когда-то в моем детстве это было, я понимал, что мне вообще нужно вот эти вот свои взаимоотношения к браку, мне нужно их пересмотреть. Потому что нужно много было чего понять в этой жизни. И мы с ней поговорили об этом. Мы серьезно с ней поговорили об этом. И я говорю, придется ждать, потому что я пока сейчас не готов. вот к этим отношениям. То есть я там не буду ходить туда-сюда и так далее, на кого-то смотреть и так далее. Мы очень серьезно подходили к этим отношениям.
Но у вас тоже индивидуальная.
Я говорю, что это индивидуальная вещь, понимаешь? Да. Потому что мы... Вот, я всегда рассматриваю каждую пару очень индивидуально и очень специфически, потому что у каждого есть свой собственный бэкграунд, у каждого есть свое собственное, там, собственное понимание самого себя и так далее и тому подобное.
И то есть для кого-то период встречания в 3 года будет катастрофичным, потому что они переругаются там, да, на втором и разойдутся, да, все. Им надо было раньше пожениться, чтобы как раз... Мой второй вопрос был, что как раз быт и вот эта вся семейная, да, жизнь, это не убивает, в кавычках, химию, влюбленность. Нет, это дополняет и перерождает эти отношения во что-то новое. Потому что мы привыкли, что, да, значит... Сейчас, как там, лодка семейного счастья разбилась, а что там, о скалы быта, как-то так, да?
Красиво.
Ну, вот, это в ЗАГСе, по-моему, я где-то услышала.
Лодка семейного счастья разбилась, а
там было такое пожелание, что и желаем вам, чтобы ваша лодка семейного счастья никогда не разбилась, о скалы семейного быта. В общем, да, я к тому, что это миф получается такой, что быт... Он может разрушить отношения, но, в смысле, не сам факт...
Вообще, разрушить отношения можете что угодно.
А по сути, вот эта наполняемость, как вы стали перечислять, это как раз процесс дополнения. Это как будто бы ты из юношества во взрослую какую-то жизнь.
Ну, да? я думаю, что молодые люди...
Как ребенок становится подростком.
Жених и невеста, они должны созреть к этим отношениям. Я, например, встречаю достаточно много людей, которые... Они поженились, но они не были готовы к этим отношениям, потому что вишенку на торте они сорвали, а там нужно много чего нужно. Да? Например, мужчине нужно брать ответственность. А ему 19 лет, он юный красавчик, которому хочется поиграть, ему хочется походить с друзьями, ему хочется поплавать и так далее, а жена забеременела, у нее токсикозы, а ему вообще это не надо, какие токсикозы, какие у нее там токсикозы, я пошел плавать, и тут, он и не понимает, что это тут, что она тут вот постоянно ее тошнит и так далее. Ему кажется, что она притворяется. И что? Это говорит о том, что мальчонка был не готов. Он об этом не думал. Ему хотелось, потому что... Мы сегодня говорим об этом. Потому что у него были нереалистические надежды, нереалистические ожидания. Он думал, что это вот... Это красиво. Это наслаждение. Это завтрак в постели. Это жена в таком газовом платье. Все это вот... Она там носится легко. Играет музыка Вивальди. Так вот все... Понимаешь, вот все чисто. Все само как-то оно делается и так далее. А потом так хрясь.
А там реальная жизнь.
А там оказывается токсикоз какой-то непонятный, потому что ее там... Она готовить не может, потому что ее от запахов тошнит. А что делать-то? Ты как? И мужчине это непонятно. У него же нет токсикоза.
Так, мы на самом деле много успели обсудить за первую часть эфира. Значит, что можно резюмировать, да, что... Химия проходит, не теряйте этот момент и думайте дважды. Если вот да, то значит сейчас пора, потому что потом вы можете перегореть.
Ну, мужчины, пожалуйста, не затягивайте.
Ну, у нас сейчас новая, знаете ли, этика. У нас женщины могут делать предложение
мужчинам. Нет, мужчины-то, женщины могут сделать предложение, а мужчины могут подтянуть.
Ну да, да, я поняла. Вот, я к тому, что... Я просто тут сейчас сдвинула что-то, вроде все в порядке. Да, нечаянно мышкой подвигала. Да, вроде эфир идет. Вот, значит, химия перегорает, химия проходит, не теряйте это время, вы можете перегореть. И это нормально, если вы перегорели, это не значит, что человек не ваш, просто значит, вы допустили ошибку, и что-то там у вас пошло не так, жизнь разворачивается таким образом. Но если вы думаете о том, что, значит, быт и семья — это что-то такое тягостное, что разрушит вашу химию, вы ошибаетесь, потому что это дополнит ваши отношения, если к этому правильно подходить.
Да.
Если к семейным отношениям правильно подойти. Давайте перейдем к нашим комментариям. У нас есть комментарии еще. Я знаю, что вы подготовили много материала, но сейчас нам нужно ответить. Так, у нас всего один комментарий. Анна пишет.
Все на пляже, наверное.
Наверное, да. Скажите, это нормально, что муж не ревнует? Здравствуйте. И почему мать мужа лезет в нашу семью? Как от этого избавиться? Слушайте, про мать мужа давайте мы вас отправим в наш архив. У нас очень много эфиров. Ой. Про отношения свекрови и невестки. Переходите нам на страницу «Формула семьи» и смотрите там все передачи в архиве.
Да, передач много, пожалуйста. Там, да. Этот вопрос адресуйте мужу, потому что муж — это ваш колл-центр или как это, коннект, через которого нужно этот вопрос регулировать. Он вас должен защитить от своей матери, если она влияет на вас.
Ну, все равно давайте отправим в специфический эфир. А вот про ревность сегодня хороший вопрос, он подходит. Скажите, это нормально?
Почему муж не ревнует? Ну, а почему он должен ревновать вас? Вы считаете, вы думаете, что вы нелюбимы, если муж вас не ревнует? Вы хотите, чтобы он вас ревновал и дергал вас постоянно за юбку, если вы куда-то там посмотрели? Вы хотите, чтобы он закатывал вам сцены, чтобы вы сидели дома?
Я понимаю, почему Анна задала этот
вопрос. Я понимаю, но потому что...
Ты чувствуешь так, что как будто бы ты вот именно ревность показывает, что человек тебя любит?
Ну, вопрос, значит, не в этом. Наверное, нужно просто сказать, почему у моего мужа такая вялая любовь ко мне? Потому что хотелось бы проявления любви, хотелось, наверное, страсти какой-то. Хочется, чтобы вот хочется какие-то букеты, хочется, чтобы вот он как-то вот как-то, ну, воином был таким, понимаешь? А может быть, он такой, ну, в кавычки возьмем, программист, условно говоря, да, который занят компьютером, и который ровный такой, флегматик такой. Вот он флегма просто такая тотальная. И вы тут и накрасились, и вы тут с кем-то с официантом поздоровались, пококетничали, а он там сидит, смс-ки отправляет, ему как бы все равно. Но это зависит от типажа вашего мужа. А во-вторых, вы выбрали такого мужчину, который очень спокойный, стабильный. Я думаю, что в этом тоже нужно находить свои прелести, потому что когда муж ревнивый, я вас умоляю, что мне кажется, что лучше спокойный, чем ревнивый. И вообще, что вы... Вот напишите нам, пожалуйста, что вы вкладываете в эту терминологию «ревнивый муж»? Что вы хотите? Вы хотите, чтобы он вас что, как хватил или что? Или он хотел, чтобы... Вот я, например, знаю ревнивых мужей, которые проверяют телефон, которые вот вы пошли, например, ногти там себе делать, он требует адрес этой парикмахерской или этого там салона красоты, он потом туда позвонит, он спросит, во сколько вы оттуда ушли, у вас должно быть расчетное время возвращения домой.
Да что за дурдом?
Это не дурдом, это жизнь. Я с такими вещами сталкиваюсь, понимаешь? И человек отслеживает.
Кто-то тут забыл, что другой человек не является собственностью.
Нет, понимаешь, вот опять, вот мы же, вот ревность — это такая штука, я бы сказал, что она...
Я ревнивая.
Понимаешь,
я знаю, что это такое.
Нет, ревнивая — это когда... По твоему мнению, твой мужчина отклоняется от заданного курса. Я бы так это назвал. Понимаешь, когда, например, ты стоишь такая вся такая нарядная, а он там тебя бросил и с какими-то другими девчонками разговаривает, да, и кофе там с ними попивает. Естественно, за трещину дом получит. Ну, опять в кавычки.
Возможно, даже не дома.
Возможно, даже не одну. Понимаешь? Ну, то есть, он там кокетничает, ему хорошо и так далее, он про тебя забыл. Но это как? Ну, это и ревность, и неревность. Это еще и воспитание, ну, и это еще отношения. Нельзя так относиться к своей возлюбленной, да?
Подождите, сейчас все подумают, что он правда так делает. Друзья, нет.
Да я выдумываю на ходу.
Давайте, подождите, про ревность хорошая тема. Давайте ее развернем немножко. Мне там чего-то не хватает. Отлично, у нас же есть представление такое, вот если сейчас убрать все наши психологические тренинги, курсы, да, эфиры, есть представление такое, что вот эта вот перчинка, как будто, да, ревность, она вот как раз позволяет в браке сохранять вот эту некоторую чувственность, да, вот я бы сказала, осколки, да, вот той первой влюбленности с бабочками в животе, что типа, а смотри-ка ты тут, и вообще, ты если со мной не будешь так себя хорошо вести, вот смотри, у меня тут другие есть, которые там, видишь, за мной ухаживают тоже. И есть даже стереотип такой, что мужчины, они как раз любят вот эту конкурентную среду, и как бы, потому что завоевал, как бы, и все, а тут нужно поконкурировать. Это миф или действительно в этом что-то есть, и у женщин и у мужчин тоже иногда бывает потребность такая, как написала Анна, в том, чтобы ревновали, потому что это как, знаете, это как показатель того, что, во-первых, я еще с порохом, да, кого ревнуют, а во-вторых, что как бы и у мужа...
Ну, это очень опасная грань. Если есть такая потребность, это очень опасная грань. Вот о чем ты рассказываешь, что тут у меня есть тот кто-то чего-то и так далее. Это постоянно...
Ну, а ревность это, по сути...
Да, но это когда ты постоянно будоражишь там своего супруга какими-то очень такими, как, ну, прям полуопасными какими-то фрагментами, которые ты представляешь для него, это очень опасный путь.
А почему? Почему? Что за этим?
Потому что ревность, если человек постоянно ревнует, это напряжение, оно может во что-то влиться. Оно может вылиться в подозрительность, в маниакальность какую-то. Оно может вылиться в то, что в отсутствие доверия к человеку, понимаешь? То есть ты постоянно ему там намекаешь, а вот у меня то, вот он. Или наоборот, он скажет, ну и иди тогда. Почему? А у меня то будет.
Я с вами согласна. Вы знаете, мне сейчас аналогия пришла в голову, что ревность — это как кариес. Ну, то есть мы не понимаем, на самом деле, насколько это может быть опасно. Потому что если проводить аналогию с зубом, да, вот мы вступаем в семейные отношения, вот эта химия наша, вот это молочные зубы сменяются на коренные. У меня там мысль пошла, да.
Да.
Что
и, глубоко.
И понимаете, мы же говорим то, что они сменяются на какие отношения? На стабильные. Это какие? Когда ты уверен, да? Вот у тебя есть уверенность в семье, в партнере, в муже, в жене, что это твоя семья, это там твой тыл, твое место, вот ты приходишь туда, и ты уверен в нем. И появляется кариес, которая ревность. И начинаем. Сначала черная точечка, за которой надо наблюдать, потом больше, больше, больше. Если не лечить, то пульпит, а потом что? Удаление зуба, ну то есть развод. И нам кажется, что ревность, она перчинку даст, а на самом деле, получается, это маленький червячок, который начинает проделывать дырки в твоем доверии. А доверие в семье — это фундамент. Ну то есть на чем семья строится? То есть ревность приведет к тому, что семья либо трещину получит в виде скандалов каких-то, либо там может еще серьезнее что-то произойти. Получается вот так?
Ну, знаешь, я же вот сразу сказал, что нужно понять, что человек имеет в виду под словом ревность. Я думаю, что она, наша слушальница...
Знаки внимания.
Да, я думаю, что она имеет совершенно другое. Я думаю, что когда женщина выпадает из фокуса своего мужчины, и когда он вообще не интересуется, где она была, что она, с кем она была.
Чувствует безразличие.
Да, что с ней происходило, кто ей звонит, кто ей не звонит, с кем, где она пропадает. Ну, была-была. Вот когда такой интерес он пропадает, когда с фокуса она уходит, и ему абсолютно, ну, ему, например, он там занят компьютером, он занят какими-то своими собственными делами, и женщина чувствует себя брошенной. И вот когда женщина чувствует себя брошенной, то есть вообще чувств никаких нет. Мужчина проявляет чувства, мужчина, он ее в фокусе, он ее любит, он ее обнимает, он звонит, спрашивает, ты где, я хочу тебя увидеть. Не потому, что он ее контролирует, а потому, что он хочет быть с ней. Понимаешь, это очень важно.
Да.
Где ты, когда придешь? Ты когда придешь? Я уже не могу сидеть, я тут уже весь чешусь. Когда ты придешь? Я уже соскучился. Не потому, что ты где, две минуты еще. Нет, а потому, что он хочет быть, он хочет проводить это время с ней. Это совершенно другой калинкур. Это совершенно другие отношения. Вот тогда да. А когда этого нет ничего, как-то шо воля, шо не воля, ну, естественно, хотя бы что-то проявил бы.
Нам Анна как раз написала, что да, ревность дает понять, нужна ли я ему, ну, хоть чуточку вот. Этой ревности, а то какое-то чувство, что ему все равно. Вот, Анна, видите, как получается, что вам не ревность нужна, а ревность, это как раз нам Тимур еще написал, что штука тонкая, абсолютно точно. То есть,
ой, тончайшая, Тимур, она как бритва.
Вот. Лучше, чтобы ревности не было, но вот ваш запрос на знаки внимания — это хороший запрос. Тогда давайте дальше ответим на этот момент, что проходит время в браке, да, все притираются, все вот это проходит, конфетно-букетный период давно забыт. Как возродить тогда что-то подобное?
Ну, эмоциональность, чувственность? Ты понимаешь, вот все что-то хотят люди возродить.
Так не хватает?
Вот смотри, я сейчас постараюсь объяснить. Вот мне сейчас 55, и я точно уже не буду 18-летним. Но это, наверное, глупо вести себя как 18-летний. Да, когда 55-летний мужик...
Если бы вы еще выглядели на 30.
Ну, можно тут где-то подшаманить, постараться и так далее. Но вот я однажды видел такую картину, когда там одна тетенька, ей где-то около 40 лет, и она что-то... Почему? У нее было поведение где-то лет на 15-18. Какие-то банты, какой-то вот сюси-пуси какой-то. Это выглядит очень странно. По меньшей мере, очень странно, да? И поэтому вот то же самое с отношениями. Отношения у них, вот, может быть, улетучивается какой-то пыл, жар, но у них появляется глубина. Понимаешь, появляется глубина. Это когда люди, вот они
экзистенциональный.
Да, вот они любят друг друга, понимаешь? Вот сущностно они любят друг друга. И когда они говорят очень глубоко, когда нет этих вот каких-то юношеских таких порывов, каких-то вот, как тебе сказать, вот каких-то там закатов истерик вот по молодости, то, сё, то, пятое, десятое. И любовь, она зреет. Понимаешь, и естественно, что когда любовь зреет, когда отношения углубляются, они становятся постепенно другими. И я думаю, что это кардинальная ошибка в том, что мы хотим, чтобы она была всегда одинаковая. Она не должна, она не может быть всегда одинаковая. То же самое, как человек. Да? Возьми человека 5-летнего, 15-летнего, 25-летнего, 45-летнего. И естественно, что человек в своем развитии, да, у него наобразование, у него опыт появляется, мудрость появляется, знания появляются. И человек, соответственно, вот он проживает те или иные моменты, получает то или иное знание, и он становится другим. Он, ну, при нормальных обстоятельствах он становится, ну, зрелым, качественным.
Неужели в этой зрелости... Нет чувств. Я ведь понимаю,
нет,
что Марк пишет.
Я думаю, что муж там просто забросил его по каким-то причинам. Нужно выяснять. Нужно спросить мужчину. Спросите, пожалуйста, Аня, своего возлюбленного. Скажи, ну, спросите его, интересно, что он вам скажет. Почему ты... Ну, почему я тебе нужна? И пусть он ответит вам на этот вопрос. А почему ты тогда вообще... Ты не целуешь меня, когда уходишь? Почему ты не обнимаешь
вот
меня?
Вот, давайте тогда перечислим какие-то, я не знаю, признаки, что ли. А что тогда в зрелой вот этой, вы сказали, да, зрелая любовь, глубина, все понятно. Душевная близость, духовная близость, глубокие разговоры, отлично. Что делать с Эросом? Что, ну,
так, с Эросом, а что с ним надо делать? Его нужно исполнять.
Эрос, Филио, Агапа, да? Филио есть, Агапа есть, Эроса нет. То есть, а что делать с этими эмоциями и чувствами, которые были когда-то, и ты хочешь?
Нет,
вы знаете, мне кажется, это ведь одна из причин, почему люди начинают изменять. Почему они начинают искать что-то вот это подобное?
Может, вообще в другую степень. Ну ладно, давай про это поговорим. Ну смотри, опять, есть разные причины на все на это. Вот почему ты про Эрос заговорил? Поговорим там про тактильность, почему она уходит. Я думаю, что...
Нет, я не только про секс, я имела в виду в целом. Комплименты, ухаживание, вы говорите, все это сходит, пыл, жар уходит на нет. На это место приходит
вот...
глубина.
Нет.
В человеке не пропадает потребность в пыли и жаре, понимаете? Она, может, уменьшилась, еще что-то, но наглухо
она видоизменяется. Я же не говорю, что она пропадает.
Что?
Она видоизменяется. То есть я не говорю что, о том, что мужчина не обнимает свою женщину.
Обнимает,
мужчина не
да?
говорит ей комплименты.
Говорит.
Мужчина не проявляет к ней внимания. Он проявляет к ней...
Как?
Ну, как он проявляет к ней внимание? Он заботится, он тапочки ей принесет, кофе заварит. Он спинку ей почешет,
так.
в конце концов. Он пойдет с ней гулять. Он поможет ей, когда там что-то нужно. Он опять держит ее в фокусе внимания.
Вот, хорошо, ладно.
Он вот любовь, она... Что такое? Ну, любовь.
У нас, получается, меняются потребности. То есть не по крышам бегать, голубей гонять.
Да, конечно. Но возрастные особенности появляются, естественно, с учетом на них.
И мы смотрим на эти потребности с учетом возраста.
Конечно.
И это... Та трансформация, да, во что...
Это та трансформация, но опять отношения. Раньше мы говорили, о чем мы говорили, о том, как там по деревьям лазить, а сейчас мы обсуждаем там книжку Альбер Камю. Ну,
да, да, поняла.
Там, или мы что-то, мы о чем-то, да, или мы говорим, меняемся своими чувствами, какие-то мировоззренческие позиции, что-то такое глубокое. Нам внуки, дети там появились. Мы уже здесь, мы уже в этом спектре вопросов находимся. Понимаешь? Но в любом случае отношения, они всегда есть. Любовь — это тогда, когда есть отношения. А когда эти отношения нивелируются, когда эти отношения постепенно исчезают, тогда и любовь исчезает. Отношения, они могут быть разными. Они могут быть сексуальными отношениями, быть тактильные отношения, вербальные отношения, отношения заботы и так далее. Отношения должны быть.
Это как раз то, о чем вначале, да, мы говорили о том, что когда проходит вот этот конфетно-букетный страстный период в год-полтора на гормонах, на это место, ну, не взамен прийти, да, а трансформироваться должны вот эти отношения. И если их нет, человек будет ощущать пустоту, как будто все закончилось. Это может и в браке произойти.
Это может произойти в браке, потому что сливки съели, а ничего не построили.
Ну, значит, бисквиты не всем нравятся. Так, что еще у нас по комментариям? Юля написала: меня муж не ревнует, потому что он полностью уверен в моей верности. И Ольга нам тоже писала, что я думаю, что муж вам доверяет, в моей семье так. Ну, тут тонкая грань, видите, Анна уже написала нам, что там безразличие есть. Но про доверие мы тоже уже сказали, по факту лучше так и пусть и будет. Так, что еще? Ладно, про ревность. Алина пишет: у вас очень интересный эфир, благодарю, спасибо вам большое за комментарий.
Алина, мы с вами.
Ирина пишет, у вас сегодня замечательный спикер, Юрий.
А где я был раньше?
Да.
Я был в Краснодаре и в Адыгее, если что.
Да, Юрий у нас с нами уже очень много лет, поэтому...
Читал лекции там.
Смотрите наши эфиры в дальнейшем тоже. Ладно, давайте я сделаю информационный перерыв, и мы перейдем уже от комментариев тоже к вашему повествованию. Друзья, спасибо вам большое за вашу поддержку. Ссылка на донаты есть под видео. Мы не коммерческий проект, у нас нет рекламы, нет спонсоров, мы выходим только благодаря вашим пожертвованиям, поэтому если вам нравится наш эфир, вы можете нас поддержать, переходите, жертвуйте, спасибо вам большое. И также я напоминаю, что у нас есть консультации, бесплатные консультации для всех желающих. Ссылка также есть под видео, вы можете перейти, записаться, там две консультации бесплатные. Это психологи нашей команды, они помогают. Пара из них, кстати, была в эфире на прошлой неделе. Вот, еще будут.
Теперь вы их знаете в лицо, если что.
Да, Женя и Сергей там были, так что переходите, записывайтесь, мы постараемся вам помочь. Ну что, давайте тогда дальше. Вот Натали еще написала. Если я боюсь, когда муж хочет быть со мной, я постоянно подозреваю нехорошее под этим. Как быть?
Батюшки, а что случилось? Наташа, да. Ну, вы смотрите,
как,
когда...
Поясните, я не поняла смысл.
Я тоже не очень понял смысл, но это очень странно, если муж хочет быть с вами, а вы их боитесь, что он вам там что-то сделает больное.
Да, что нехорошее вы под этим подразумеваете, непонятно.
Что нехорошее, что он разбор полетов устроит, что он сделает вам больно, или что, или что, или он будет деньги считать, которые вы потратили. Нам немножко непонятно, объясните нам, пожалуйста. Ну
да,
что...
Да. К ожиданиям. Мы уже разобрали про ревность, да, мы разобрали про то, что всегда будет пыл, жар, страсть и прочее. Что еще?
Мы еще сказали про то, что любовь трансформируется, и очень важно поддерживать взаимоотношения на протяжении вообще всей жизни любви. Любовь живет тогда, когда есть взаимоотношения. Это дыхание любви, это ее наполняет. Вот когда есть отношения, именно взаимоотношения, тогда все будет у вас нормально. Тогда вы проживете, как сказала Эльвира, вначале долго и счастливо.
Как, в принципе,
ну, смотрите, друзья мои, вообще, ну, я сейчас буду говорить вещи, которые понадобятся для тех, которые еще не вступили в супружество. И вообще, прежде чем вступать в супружество, вы должны свои ожидания как-то проранжировать, вы должны их как-то проработать, ваши ожидания. Они должны быть, вот это слово такое очень простое, реалистичными. Он хотел ехать в город на белом коне, это должен быть все-таки не принц на белом коне, это все-таки должен быть соответствующий, ну, нормальный человек, ваши ожидания. Потом, когда у вас уже вот это все реалистичное ваше ожидание, на вашем горизонте появляется этот сударь на белом коне или там в белых кроссовках, будем так говорить, в найках, вот, не рекламирую эту фирму, просто в голову пришла, и вы начинаете с ним общаться. И вообще, кстати говоря, если поступило предложение выйти замуж, вот здесь вот как раз время для того, чтобы поговорить. А как он представляет супружество? А как он представляет ваше поведение? А как вообще, а как, вот какие ожидания у него есть? Вот я встречал одну супругу, и у них были большие терки по количеству детей. Он хотел одного, она хотела пятерых. Ну, разница достаточно большая.
Сошлись,
да? И вот, и потом они начали по этому поводу очень много разговаривать. Или, например, были...
Подождите, а итог-то какой?
Итог какой? Да. Итог сошлись на трех.
Да? Правда? Да. Я угадала?
Угадала. Или, например... Опять это уже такая религиозная среда, когда, например, муж говорил, что по поводу количества детей, что вот сколько Бог дал, столько и будет, вот ты будешь столько рожать.
Ага, бегу.
Понимаешь?
Волосы
вот у него,
назад
да.
Лечу.
И все было так хорошо, пока, ну, когда приходит на консультирование, мы всегда обсуждаем ожидания. Потому что это очень важно, когда что человек ожидает от тебя. И потом ведь этими ожиданиями можно просто придушить. Потому что ты вышел замуж, а там такие ожидания, что ты должна и стирать, и готовить, и рожать, и работать, и, в общем, и все остальное, и маму любить, и чтобы она с нами жила, и так далее. И это вообще нереалистичные картины. Поэтому вот когда ожидания на самом действительности, на самом деле, они приземляют отношения, и после обсуждения ожиданий, когда люди проговаривают вот эти свои ожидания, то, ну, становится понятно who is who.
Хорошо, а разве нам просто в целом вот как-то магическим образом непонятно, чего мы ждем от брака, когда мы встречаемся?
Не всегда понятно, потому что не всегда понятно, если люди не живут вместе, им не всегда понятен даже быт. Потому что я никогда не забуду, как одна пара, они ругались по поводу того, с какой стороны бумага туалетная должна висеть так, или вот так. И мне это вообще непонятно. Вот, я бы тогда поставил просто рулон бумаги на унитаз, чтобы просто ее отрывать или на пол бы положил несколько рулонов в корзину, чтобы вот этого не было. Так или вот так, какая разница-то? Вот, ну, мне, например, неудобно, если вот так. Но если жене так нравится, ну, мой бы рулон стоял бы где-то в другом месте, я бы так вопрос решил. А эти люди просто бились, да, или как вешать, например, одна тоже была проблема, как вешать белье на вешалке, ну, с этими прищепками, как вот их там, рубашку пополам складывать или за воротник ее? Вот,
да, серьезно сейчас?
Я тебе серьезно рассказываю, потому что иногда люди спорят и гасят друг друга по каким-то, ну, на мой взгляд, малозначительным проблемам. Это не измена, там, это там что-то еще более серьезное, хотя что-то может быть серьезнее измены. Вот какие-то такие мелкобытовые вещи, они портят друг другу жизнь, и они настолько воспаляются, что вот это повешенный рулон туалетной бумаги приводит прямо чуть не к разрыву.
Слушайте, ну мы же не можем вот все такие мелочи обсудить до брака. Ну,
то есть, нет.
Давай сейчас, дорогой, значит, у нас с тобой там 5 месяцев до свадьбы, да? Сколько там дней? Давай 5 на 3, там 150 дней условно, да? Будем выходные себе иногда делать. И вот мы каждый день с тобой садимся и там проговариваем 10 вопросов, да? Как бумагу, как кастрюли, как туда-сюда. Ну это бред же, правда? Мне кажется, там на третьем дне...
Как у тебя с бумагой, это все нормально?
Да я понятия не имею, как она мне все равно на потолке она там будет.
Там, чтобы была.
Да, просто как бы, да. Вот, я к тому, что есть тогда, наверное, какой-то разумный предел в проговаривании этих ожиданий или как? То есть как это работает?
Нет, ну мы говорим сейчас про фундаментальные вопросы, конечно, там, что я ожидаю от этого человека, да, как я вижу наши отношения. Там, какие роли у нас будут в семье, да, вот когда у нас родится ребенок, как ты это представляешь вообще, сколько у нас будет, где мы будем жить вообще, как наши отношения с родителями, как мы будем принимать решения, кто у нас будет заниматься финансами и так далее. Вот вообще, в принципе, вопросы складываются из составляющих жизни человека, из их предпочтений, вот что у них есть. Ну, например, там человек работает там капитаном дальнего плавания, это одно, человек там врач, или, ну, их профессиональные особенности, да, они с других градов, может быть, они с разной культуры, например. Угу. Например, ну, может быть, мужчина...
Про межнациональные, да, браки, друзья.
Мужчина, например, может быть, с мусульманского контекста, она, например, россиянка, или он африканец, а она русская. Это вообще... огонь и вода. То есть это нужно обсуждать, потому что там уже такие культурные ценности, этические ценности, они уже вот такие. И здесь нужно это обсудить. Согласны ли вы? Да, он красивый. Он принц Египта. Похож прям вообще вот такой самый вообще обалденный. Вы просто любите этот образ. Но знаете, что за этим образом есть еще что-то, что может вас расстраивать.
Есть ли список вопросов, которые вы бы посоветовали обсуждать перед тем, как вступить в брак? И что происходит с этим... с этими вопросами в браке дальше? Давайте два вопроса. Первый.
Ну в принципе вопрос, да? Какими наши отношения будут в супружестве? Что я здесь имею в виду? То есть всегда ли мы должны быть вместе, время проводить свободное? Какие наши отношения будут в браке? Значит, это про время я говорю. Это я говорю про отношения к родителям здесь говорю. Это я говорю по поводу воспитания детей. То есть вот этот вопрос, он очень достаточно глубокий.
Вот какие то, наши что будут вы перечисляли, отношения? Там деньги, потом это, там отпуск.
Роли. Роли. Ну, например, когда родится ребенок? Ну, хотя, опять, какой ребенок родится? Может быть, он больным будет, не больным и так далее. Но ты в декрет пойдешь, не в декрет. Хочешь ты строить свою карьерную лестницу или нет? А сколько ты хочешь детей и так далее? Вообще, по отношению к родителям, потому что, ну, уже в ухаживаниях видно, как, например, девушка или юноша относится к своим родителям. То есть вот сегодня вопрос был, а мама приходит, этот холодильник проверяет и так далее. Тоже нужно вопрос обсудить. Вообще, в принципе, когда вы встречаетесь, вот эти вот вы уже видите друг друга, вы уже начинаете чувствовать и понимать друг друга, несмотря на то, что там гормоны, о чем мы говорили в начале. И вы уже обсуждаете, вы уже проговариваете все эти вещи. Да? Ну, например, вы заметили то, что ваш муж постоянно играет в игрушки. Он очень много времени проводит в онлайн-играх.
Будущий муж.
Будущий муж. Он проводит это время. И вы должны обсудить этот вопрос. Хотя и вы должны понимать, что, в принципе, это в какой-то степени зависимость. Или, например, он реабилитант, или, например, он был, был бывший наркоман. Это тоже интересно. Или он из детского дома и так далее.
Есть ли такие вопросы, вот, в которых, если будущие супруги не могут найти общего решения, которые могут привести к разрыву отношений? И вообще, если супруги на какой-то вопрос не могут...
Ну, не супруги, это...
Будущие, да, будущие. Жених и невеста, угу. Да. Не могут договориться или не видят общего решения. Это что? Это призыв к тому, что, ну, значит, расстаемся или как? Как поступать в такой ситуации?
Ну, я думаю, что тогда нужно обратиться к специалисту, который поможет вам растолковать и помочь найти выход. А если уже и специалист вам не поможет, то тогда в браке тогда как вы будете? Тогда будет еще сильнее.
То есть лучше этот вопрос решить до, чем пытаться...
Уж как бы не было тяжело, поэтому мы и говорим о том, что по поводу своих ожиданий, мы их прорабатываем, эти ожидания, для того, чтобы понять, а сможем ли мы идти. Как мы, это вот есть такая истина, как мы пойдем дальше, если мы не сговоримся с друг другом? И как, есть такая пословица, нужно договориться на берегу.
Угу.
И вот то же самое здесь, мы договариваемся на берегу, мы проговариваем. Я знаю, что, к сожалению, в нашей культуре люди порой не очень любят разговаривать об этом. Почему-то вот у нас какой-то этот авось, у нас какой-то потом, а потом оно все образуется, время все перемилит, оно как-то притрется, стерпится. Ребят, мои хорошие, не притирается, не стерпливается. Не притирается, не стерпливается. Я знаю, что некоторые женщины годами терпят, десятилетиями терпят, да, чего-то не терпят, 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 но потом болты сносят, и потом могут быть измены, и может быть вообще все, что угодно.
Что происходит с этими ожиданиями в дальнейшем в браке? Они ведь могут трансформироваться. Сейчас расскажу собственную историю. Значит, я, во-первых, наверное, Юрий меня поддержит, посоветую всем по поводу списка вопросов. Есть книжечка такая. Сразу оговорюсь, мы, так как мы венчались, нас без этих консультаций не венчали бы. У нас были предвенчальные консультации, где мы как раз все это обсуждали. Эта книжечка называется «И будут двое, одна плоть». Она такая желтенькая, с ромашечками. Вот мы проходили по ней консультирование. На самом деле их очень много, просто книг по добрачному консультированию, где супругам как раз предлагается, там, представим, какая зарплата у вас, какая у вас, там, стремитесь к чему-то, на каком месте у вас там вот это стоит, вот это, почему вы любите друг друга. Представляете, нужно было придумать 5 причин, почему я люблю своего мужа. Ну, то есть мы такие просто, ну, я же люблю, а почему? И, то есть, и кажется, вот, у настоящей любви нет причин, есть. Вот, и там вот это все разбирается. Очень было полезно. Так вот, я к тому, что я недавно ее нашла.
С пометками?
Конечно, да, там совсем нет. Я открываю и понимаю, боже мой, прошло 8 лет брака. Во-первых, на половину вопросов я бы ответила по-другому. Во-вторых, те договоренности, которые мы там как бы согласились, да, вести, они не работали. Мы их пересмотрели, какие-то разорвали, какие-то построили снова. Ну, то есть... Это что-то очень сильно живое. Мы не можем договориться перед свадьбой так, чтобы это было на всю жизнь. Поэтому что происходит
здесь с ожиданием? Понимаешь, здесь заложена определенная хитромудрость.
Ну-ка расскажите.
Она очень удивлена. Сложная и простая. Вообще, когда люди говорят, и когда люди говорят о своих ожиданиях, это как раз налаживается процесс взаимоотношений.
То есть это не для того, чтобы договориться,
это а
чтобы
для научиться того, договариваться? Нет, это и для того, но больше всего это для того, чтобы люди начали говорить о том, что у них внутри, обмениваться мнениями и приходить к какому-то решению, и это очень важно. И они на берегу вот как раз упражняются в этом, и они договариваются. Потому что вот эти взаимоотношения, мы сегодня говорили, вот взаимоотношения, это там, вот они должны всегда быть и так далее. И вот как раз с ожиданий это все начинается. Вот у меня такие ожидания, такие, я обговариваю там со своей будущей женой, как бы я хотел, чтобы она выглядела, как бы я хотел, чтобы она себя вела, как бы я хотел, чтобы вот это, я бы хотел, чтобы она вообще финансы не вмешивалась. И мы начинаем разговаривать. И это важно, когда ты достаешь что-то из глубины своих ожиданий, и ты вот их вот достаешь, ты их выкладываешь, этот человек смотрит на них, он добавляет что-то свое, и мы готовим вместе совместное блюдо под названием «Решение и отношения». Да. И вот этот процесс и называется построением взаимоотношений. Понимаете? И это очень важно, когда люди умеют разговаривать. Потому что бывает так, что... Например, женщина принимает такую позицию, я буду соглашаться во всем с мужем. Ага. Она молчит, конечно, но при этом она может перейти вот из этого молчания, ее любовь может трансформироваться в ненависть к этому человеку.
Я нашла обложку, друзья, вот так это выглядит книга, называется «Пособие для будущих супружеских пар, будут двое одноплоть». Роберт Эк ее написал, мне кажется, актуально и для семейных пар. Просто заново так отрефлексировать, какие у нас ответы есть на эти вопросы. Еще нам на правах рекламы Елена Реутова написала опросник Козловского, знаете такой, нет? Добрачный.
Да, по-моему, да, я слышал.
Вот, тоже там есть все, так что можете вот... ожидания свои проработать сейчас. И, кстати, у меня был вопрос как раз, почему я задала вопрос, что происходит с ожиданиями в браке. Что если сейчас нас слушают люди, которые уже женаты, неважно, там, год, два, три, восемь, 15, и понимают, что какие-то вещи неизвестно до сих пор, как на них смотрит муж или нет, и, ну, или жена, и нет общего понимания. Что делать, если ты поздно задумался о том, что ожидания нужно было проговорить заранее?
Вспомнилась почему-то такая фрагмент из песни «Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка».
Да вы что?
Я сейчас объясню, что я имел в виду, потому что вот, когда не проговорено все, вот потом получается в руках у нас винтовка, с которой мы хотим выстрелить. Если вы не проговариваете, если вы не научились разговаривать... Или порой, как люди разговаривают иногда в семье? Люди разговаривают в семье, они обмениваются мнениями, и кто-то принимает решение, они не обсуждают. То есть там нет доказательной какой-то позиции, но нет вот этого обсуждения, взаимоотношений вот этих вот нет. То есть они что-то о чем-то поговорили, то есть жена рассказала, как у нее на работе, муж рассказал, как у него на работе, они обменялись информацией, и все на этом все. Там что там, ну, там у нашего... нашего ребенка, как дела в школе? Да, у него вот это, вот это, вот это, вот. А у тебя что на работе? Да ездил туда-туда, а что? Ты вот это купил, вот это, вот это. А, ну ладно, все, поговорили. Это, понимаете, это не взаимоотношения, это разговор. Это просто обмен информацией. Взаимоотношения – это когда вы обсуждаете что-то, это когда вы даете доказательную базу, когда вы рассматриваете все плюсы и минусы. Ну, например, покупка дома. Или, например, покупка машины, или, например, смена школы, или, например, смена работы, или что-то еще. И вы пишете все плюсы, все минусы, обсуждаете вот каждый вариант и так далее. Вы проживаете это все вместе, а не просто тут информация прошла, тут информация прошла, и на этом все закончилось. И я думаю, и потом вот этого чувственного эффекта уже нет. Есть обыкновенная рутина, которая появляется в семье. И даже сексуальные отношения – это рутина, которую выполняет женщина и которую выполняет мужчина. Все. Понимаете? И понятно, что секс вознаграждается оргастическим состоянием, да, там, непродолжительным. И это единственное, что спасает. А в остальном ничего нет, потому что у людей нет этих взаимоотношений. Они не думают друг о друге.
Как это все исправить? Вот уже тучи у нас, понимаете, дементоры в городе.
Тучи враждебные, две минуты остались. Как исправить эти отношения? Начните рассказывать, что вы чувствуете, о чем вы переживаете. Начните рассказывать, что у меня на сердце... Я вот об этом переживаю, я вот это. Потому что чувственная сфера, чувство, которое возникает в человеке, вот они, может быть, вот, например, что-то в детстве было, что-то в юности было, что-то когда-то было. И вот посадите мужа, расскажите, как вы себя чувствуете. Скажи, слушай, послушай меня, пожалуйста, вот что со мной происходит. И вы начнете ему говорить. Может быть, он сначала ничего не ответит. Может быть, он что-то вам ответит. Я не знаю, как пойдет у вас разговор. Спросите его, что ты чувствуешь. Вообще, ты чувствуешь себя любимым? Ты чувствуешь, что я люблю тебя? Как бы ты хотел, чтобы я любил тебя? Или спросите его, как ты хотел бы, чтобы я была лучшей женой? Начните задавать вопросы, такие вот сущностные вопросы, глубокие вопросы. И вот постепенно вот этот маховик...
И мужчина
также
может подключить.
Конечно,
жене,
да. Вот постепенно слушает. Этот маховик, он начнется как-то раскручивать. Потому что вы, ну, в какой-то степени вы будете задавать неудобные вопросы. Вот ты приходишь, да, вот ты помылся, ты там со мной сексом позанимался, ты отвернулся. И ты не обнял меня, не поцеловал меня. А что происходит? Я что-то делаю не так? Что-то, вот что-то, что с тобой? Я хочу тебе помочь, я очень люблю тебя и так далее. И вот, понимаете, вот ну, какие-то вещи-то вы наблюдаете друг другом, и вот постепенно-постепенно вы будете выводить вот, там, своего супруга, и сами будете себя выводить на эти откровенные разговоры, которые и помогут вам, когда вы проговорите это все, которые и помогут вам чувствовать друг друга ближе.
Классное завершение эфира. Спасибо большое, Юрий. Друзья, спасибо вам за ваши комментарии. Много видела, не все успела прочитать, но в любом случае спасибо, что были с нами в беседе. Хороший получился эфир. Мы прощаемся с вами. Услышимся в четверг. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.